მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «История чтения» к 50-летию «Улитки на склоне». Беседа с Борисом Парамоновым. Диалог на Бродвее. Новый сезон в МЭТ. Любовь издалека. Паяцци как итальянский неореализм. Из истории Большого театра Верстовский.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir. Dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds, c'est moi le prisonnier. Pour qu'on me rende ma liberté, il faudrait que tu viennes me sauver.
Сегодня «Американский час» откроет необычная программа, в которой мы с Борисом Парамоновым отметим необычный юбилей. В этом году исполняется 50 лет книги, которую я считаю одной из вершин отечественной литературы, а не только советской фантастики. Это «Улитка на склоне» Стругацких. У этой книги мучительная судьба. В 1966 году, ровно полвека назад, братья Стругацкие опубликовали в Советском Союзе в сборнике фантастики «Эллинский секрет» одну часть «Улитки на склоне». Другая часть попала в провинциальный журнал. И обе удостоились зверской критики со стороны властей. В полном объеме, так, как был написан авторами этот роман, был издан за рубежом в 1972 году в издательстве «Посев». В Советском Союзе книга впервые вышла только в 1988 году, на закате советской власти. Стругацкие считали «Улитку на склоне» самым совершенным и самым значительным своим произведением. Хотя она никогда не была самым популярным опусом братьев, уступая, например, милой сказке «Понедельник начинается в субботу». Однако именно «Улитка» составила славу Стругацких на Западе. В Америке о ней написано несколько диссертаций, где «Улитку» сравнивают с Щедриным, Свифтом и Кафкой. Я, однако, считаю, что эту книгу нужно читать именно в контексте советской литературы, которую она, впрочем, явно переросла. Сегодня мы подробно обсудим все эти темы с Борисом Михайловичем Парамоновым в рамках сравнительно новой, специально для него придуманной рубрики «История чтения», которую «Американский час» старается сделать регулярной.
Должен вам сказать, Александр Александрович, что, живя в Советском Союзе, я братьев Стругацких не читал. Совершенно вне поля внимания они остались, и не только моего, но и всей той компании, которой я принадлежал. Конечно, слышать о них приходилось, но было ясно только то, что они по части научной фантастики. А к этому жанру я потерял интерес, выйдя из детского возраста, и воспоминаний об этом детском чтении мало осталось. Ну, Жюль Верн, ну, Беляев, причем Беляев, мне помнится, попался какой-то вторичный, «Звезда Кэтс», скучная книга. Вот Шерлока Холмса читал взахлёб. Я в детстве читал, смешно сказать, русскую классику. Тургенева читал, и должен сказать, что не сильно он мне нравился. «Капитанская дочка» нравилась. А в 14 лет я прочитал «Войну и мир», и тут же «Преступление и наказание», и какие уж там Жюль Верны. Правда, уже по выходе из детского возраста у меня была одна реакция к фантастике – Герберт Уэллс, которого я прочитал уже вполне взрослым человеком. Да и то почему. Читали записки Юрия Олеши «Ни дня без строчки», а он очень убедительно писал о том, что Уэллс – хороший писатель, которого, так сказать, не стыдно знать. Прочитал, но у него понравилось больше других Тона Бенга. Роман, в общем, отнюдь не фантастического жанра. Это Уэллс социолог.
Ну, тогда уже лучше вспомнить «Войну миров» Уэллса. Вот где пиан уютной викторианской цивилизации с хрусталем и скатертями, оценить которые можно только на фоне чудовищной войны, еще с марсианами, а не немцами, как в Первой мировой. Что касается Олеши, то он восхищался человеком-невидимкой. А Уэллс был любимым фантастом братьев Стругацких, и в первую очередь как раз как автор «Войны миров».
У Стругацких еще одно воспоминание. Где-то в середине 60-х годов были разговоры о некоем скандале в одном провинциальном журнале, где что-то интересное появилось и тут же было запрещено. По-моему, в связи с этим упоминал и Стругацкий, но больше разговоров было о том, что там напечатали главу из книги Беленкова об Олеше. Даже фраза цитировалась примерно так звучавшая. Прочитав о том, что Андрей Бабичев поэт добрых дел, я так расхохотался, что у меня вылезли пломбы.
Это все тот же злосчастный журнал «Байкал», который получил по шапке за публикацию в 1968 году «Половины улитки».
Как бы там ни было, Стругацких я не читал тогда и прочитал только здесь. И сейчас, очень недавно, склонившись, кстати сказать, Александр Александрович, на ваши горячие доводы. Прочитав несколько вещей, «Ветер гасит волны», «Гадкие лебеди» и, конечно, «Улитку на склоне», я увидел, что это значительная литература, что это не науч-поп и не сай-фай, но литература некоего метафизического поиска. Более того, привыкнув в любезном отечестве к тому, что хорошая литература так или иначе должна быть антисоветской, то есть шире выходить за грани навязывавшегося нам убогого мировоззрения середины XIX века, нельзя было не увидеть, что Стругацкие, несомненно, выходят за рамки всяческого техницизма, что они выше техногенного рационализма, видят в мире некую тайну, вызов человеку со стороны неких таинственных сверхчеловеческих сил. При желании можно это даже назвать литературой религиозного поиска, вне всякой церковности, разумеется, и вообще любой конфессиональной религии.
Однажды по другому поводу я имел несчастье сказать, что научная фантастика – теология для бедных. Фраза разошлась, и Стругацкие мне ее не простили.
И правильно делают. Религия, то есть интуиция бытийной тайны, не сводима никаким историческим формам существования тех или иных церквей и конкретных религиозных учений. Вот был такой Кристофер Хитчинс, бойкий журналист и автор книги «Бог невелик». Последний его предсмертное сочинение, в котором он как раз на примерах церковных практик различных религиозных учений показывал, что все это вздор. Но религию, интуицию Бога-творца, повторяю, нельзя сводить к истории религии и церквей. Создавая религиозную догму, уже закрывают путь к Богу. Это негодная, можно сказать, жалкая попытка объять необъятное. И вот у Стругацких можно ощутить и увидеть эту ориентацию на некую сверхмасштабность, понимание невозможности рационального суждения о тотальности бытия. Тут, конечно, Канта можно вспомнить, его знаменитые антиномии чистого разума. Никто не требует от Стругацких знания Канта, но то и интересно, что, ознакомившись с их проблематикой, видишь глубокую ее философичность.
Напрасно вы, Борис Михайлович, с таким барским высокомерием их хвалите. Аркадий Стругацкий был одним из лучших японистов России, а Борис – ученым-астрофизиком.
Тем более, дело у них не в машинах, не в технике. Они, если и не решают, то ставят вопросы метафизического, то есть выходящего за пределы опыта знания. И очень явственно у них понимание того, что любая попытка устроиться на Земле, считая при этом, что мы достигли предельного знания, решили все вопросы, что такая попытка и есть утопия. Но тут место вам, Александр Александрович, это у вас проблематика Стругацких нашла убедительную формулировку.
Оккупировав наше детство, Стругацкие повлияли на советского человека больше не только Маркса с Энгельсом, но и Солженицына с Бродским. Собственно, они, а не Брежнев, и создали советского человека в том виде, в каком он пережил смену стран и эпох. Все, кого я люблю и читаю сегодня, выросли на Стругацких. И Пелевин, и Сорокин, даже Толстая. Мощность исходящего от них импульса нельзя переоценить, потому что они в одиночку, если так можно сказать о братьях, оправдывали основополагающий миф отравившего нас режима. Стругацкие вернули смысл марксистской утопии. Как последняя вспышка перегоревшей лампочки, их фантастика воплотила полузабытый тезис о счастливом труде. Пока другие шестидесятники смотрели назад на комиссаров в пыльных шлемах Акуджава, или в бок коммунизма достроить не в камнях, а в людях, Солженицын, или снизу уберите Ленина с денег, Вознесенский. Стругацкие глядели в корень, хотя он и рос из будущего. Их символом веры был труд, беззаветный и бескорыстный субботник, превращающий будни в рай, обывателя в коммунара, полуживотное в полубога. Такой труд переделывал мир попутно, заодно, ибо его настоящим объектом была не материя, а сознание. Преображаясь в фаворском свете коммунизма, герой Стругацких эволюционировал от книги к книге, приобретая сверхъестественные способности и теряя человеческие черты. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не оторвался от Homo sapiens, чтобы стать люденом, новым, напугавшим уже и автором существом, у которого не осталось ничего общего не только с нами, но и с жителями светлого будущего. Всякая утопия, если в нее слишком пристально вглядываться, становится своей противоположностью. Однако по пути от одной крайности к другой Стругацкие свернули в сторону, чтобы создать непревзойденную по глубине и трагизму версию «Контакта». Их улитка на склоне, наравне с Солярисом Лема, подняла до вершины весь этот жанр. Didn't know what time it was, lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередную беседу с Борисом Парамоновым из цикла «История чтения». Сегодня мы отмечаем 50-летие книги «Улитка на склоне».
Тут вам, Александр Александрович, называется, карты в руки. Я не могу претендовать на такое знание Стругацких. Мои слова не более чем первые впечатления человека, в общем, привычного к серьезной литературе. И я вижу, что Стругацкие – это не только серьезная в идейном плане литература, но хорошая литература. Они мастера, они хорошо пишут. Вот что я первым делом увидел. И они никак не сводимы к сюжетам, хоть в плане общей идеи, хоть в смысле занимательности построения. Нет, у них есть еще нечто важное, может быть, самое важное для писателя. У них есть язык и есть умение построить текст в определенном стилистическом ключе. Вот возьмем сегодняшнего юбиляра «Улитку на склоне». Как известно, вещь построена дуалистически, это как бы два повествования. Одно идет в управлении, другой в лесу, и в каждом своя система художественных средств. Мир управления описан в кафкианском ключе. Это мир абсурда, сюрреалистический мир. И детали тут выбраны исключительно выразительные. Это Кафка, чистый Кафка. Во всяком случае, Кафка от такого бы текста не отказался. И совсем другой прием в лесной части. Стилистический к ней ключ, я бы сказал, Платонов.
Я бы сказал, что если управление напоминает о Кафке, то лес написан свихнувшимся деревенщиком. Речитатив заговаривающейся прозы опутывает нас словесными лианами. Речь на дрожжах, изобильная, как все в лесу, заливает бессмыслицей остатки распустившегося на природе разума. Если первая часть – кошмар просвещения, то вторая – утрированный Руссо.
А мне именно Платонов увиделся, вернее, услышался. Все говорящие в лесу – это юродивые.
Или, как я говорил, взбесившиеся деревенщики.
За исключением Кандида, конечно. Но он как раз и не говорит вообще, почему его и называют молчуном. Но это, опять же, сюр, только уже не повествовательный, а языковой, на языковом уровне. Но вот что я еще хочу сказать. Как мне поначалу представилась проблематика улитки. В ней очень и очень можно увидеть не то, чтобы антисоветскую сатиру, но зашифровку именно советских проблем, причем взятых, так сказать, не на эмпирическом, а опять же на метафизическом уровне. Коммунизм взят как философема. Его сюжет – это претензия техницистского разума на тотальное переустройство бытия. Отсюда культ силы и всяческая активность, активизм. Совсем по Марксу, если хотите. Философы до сих пор объясняли мир, но задача в том, чтобы переделать его. Борьба с природой, антифизис, как это называлось в XIX веке, термин Огюста Конта, отца позитивизма. Лес – это и есть природа, а управление – это вот этот самый технический, технологический разум. И тут в середине книги возникает очень выразительная картинка, как эта война, объявленная природе, застревает на каких-то грязных обочинах и превращается в застой. Я хочу процитировать это место. «Грузовик мчался по дороге славного наступления. Желтые, зеленые, коричневые покорно уносились назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии. Вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол, все мертвые, заброшенные навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящие вперед в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес. И он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него мутило». Конец цитаты.
Да, это тупиковая ветвь цивилизации, которая мечтает лес закатать бетоном.
Вот тут возникает соблазн свести улитку как раз к этой теме. Борьба с природой и ее непредвиденный результат в картине едва ли не всеобщей, если не гибели, то апатии. Но тут возникает в улитке еще одна тема, и, как мне показалось, не ложащаяся органически ни в замысел, ни в исполнении романа. Это тема амазонок, вот этих самых неразумных или разумных, или как там дев.
Славных подруг из леса.
Можно подумать, что речь идет о неких примордиальных, бытийных, космических силах, порождающих мир. Но что тогда лес? Ведь лес тоже гибнет от деятельности этих дев, этих амазонок. Они повисают неким только намеченным, но нереализованным углублением сюжета, как мне кажется. Сюжет играл, когда он был построен на бинарные позиции управления леса. И он стал разваливаться, когда в его структуру вошел третий элемент.
Но он-то, Борис Михайлович, этот самый третий элемент и делает улитку шедевром. Различие между механической и биологической эволюцией определяет не история, а пол, не культура, а природа. Мужчины строят, женщины рожают. Они есть будущее. В лесу это очевидно, а в управлении об этом еще не знают, но уже догадываются. Давайте-ка я тоже процитирую текст. Вот что думает и что понимает Кандид, рассуждая о лесе. Это, если угодно, итог книги, ее мораль. Изобилие красок, изобилие запахов, изобилие жизни и все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно чужое и знакомое одновременно. С тем, что оно производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать пятиконтроп о нас, о своих потомках, с горечью и со страхом. В этом видении леса ключ к улитке. Лес и управление – две фазы одной реальности. Они противостоят друг другу, как будущее и прошлое. Разделяющая их пропасть – разрыв в преемственности. Фантастика обещала его заполнить своими домыслами. Стругацкие показали, почему это невозможно. Будущее не продолжает, а отменяет настоящее. У будущего нельзя выиграть. И непонятно, как нам жить, зная об этом. Война между настоящим и будущим представлена в улитке как битва полов. Ведь экспансия – мужской путь. Мы творим вне себя, ибо нам не дано, как женщинам, творить из себя. Мужская цивилизация плодит мертвую технику, которая искореняет поддерживающую нас жизнь. Но в лесу вечная война мужчин и женщин закончилась полной победой последних и безоговорочной капитуляцией первых. В книге написано: «Они, то есть мы, идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте». Лишившись смысла и назначения, мы оказались тупиковой ветвью цивилизации, которая творит себе подобных из железа, как мужчины, а не из плоти, как женщины. «Вы там, — говорит одна из подруг, — впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь». Парадокс, который лес поставил перед Кандидом, неразрешим. В других, более оптимистических версиях грядущего, Стругацкие придумали профессию прогрессора. Но попав вместо прошлого в будущее, прогрессор становится регрессором. Поэтому герой улитки – последний самурай, защищающий идеалы не только безнадежные, но вредные, в том числе экологические. Встав на сторону обреченных аборигенов леса, Кандид возглавил партию пятиконтропов. Честно скажу, что по-настоящему я понял улитку и восхитился прозорливостью авторов лишь тогда, когда услышал про овцу Доли, у которой было две мамы, но ни одного папы. Ее явление сделало нас с вами, Борис Михайлович, декоративным полом.
Но овечку Доли, Александр Александрович, не амазонки сделали, а те же самые представители мужской или фаллической, как говорят феминистские цивилизации. Хочу напомнить Камилу Палья, главную врагиню всех феминисток. Она сказала, если мир пребывал в матриархате, то мы до сих пор жили бы в травяных хижинах, и не было бы ни моста Джорджа Вашингтона, ни гигиенических прокладок. В общем, мне мешают амазонки у Стругацких. Они в романе не работают. А если работают, то на какой-то другой сюжет. И еще сбивают с толку эпиграфы к роману. Стихи Пастернака о птичке в бару и японская притча об улитке, не понимающей, где и куда она ползет. То ли апофеоз той же деревенщины, то ли отнесение к каким-то уже сверхисторическим космическим силам, которые и будут все решать в конце времен.
А мне кажется, что стихи, из которых родилось название, чрезвычайно важны для замысла книги. Дело в том, что улитка на склоне описывает частный случай универсальной проблемы. Контакт между прошлым и будущим питает внутренний конфликт между тем, кем мы были, тем, кем стали, но главное, тем, кем будем. Встречаясь с палеолитом детства, мы не можем найти ему место в настоящем, точно так же, как нам некуда себя деть в том будущем, где нас нет. Об этом, может быть, всегда писал Бродский. Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Перед открывающейся с этой точки перспективы меркнет любой фантастический вымысел. Ведь в войне с будущим у нас нет шансов ни понять, ни уцелеть. Так что улитке с Фудзиямы еще повезло. Она не знает, что ползет по склону вулкана. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. She walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, but she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, ask her to focus on. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Новый сезон в МЕТ. Любовь издалека. Паяцы, как итальянский неореализм. Из истории Большого театра. Верстовский.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Новый сезон в МЕТ. Любовь издалека. Бояться, как итальянский неореализм. Из истории Большого театра. Верстовский. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее встречают известия о том, каким будет Метрополитен Опера, в одном из центральных культурных учреждений Нью-Йорка.
И Америки.
Каким там будет новый сезон. И особенное внимание обращают на то, что впервые с 1903 года на сцене МЕТ появится опера, сочиненная женщиной. Это опера финского композитора. Ее зовут Кайя Саарихо. Меня моя жена Марианна, финка, научила, что в финских фамилиях, в финских названиях всегда нужно ставить ударение на первом слоге. Это то, чего американские корреспонденты никак не могут выучить. У них все время Хельсинки вместо Хельсинки.
Хорошо, что вы сказали.
Ей 63 года. Она уже много лет, лет 30, по-моему, живет в Париже. Немножечко там училась. Она окончила Хельсинскую музыкальную академию. Очень, должен вам сказать, престижное заведение. Я там бывал, встречался с профессорами, со студентами. Это очень высокого качества.
Которое носит имя, естественно, Сибелиуса.
Сибелиуса. Как же иначе. Вот. Но она еще и поучилась и в Англии, и в Париже, и поселилась там. Сейчас, насколько мне известно, она у нас в Нью-Йорке.
Да, она в этом году...
Повсюду востребована.
Да-да-да, ее концерты, и вот известие про постановку оперы.
Опера – это имеет в переводе на русский язык двойное название. Или «Любовь издалека», или «Далекая любовь». По-моему, оба названия не годятся для оперы по той причине, что «Далекая любовь» – это что-то нечто очень такое тривиальное, такое и мало запоминающееся. А «Любовь издалека» – это что-то, да, что-то плохо похоже... звучащее и малопонятное.
И что-то похоже на интернет. Да. Но на самом деле...
Совершенно правильно.
На самом деле это вполне отвечает содержанию сюжета оперы, который рассказывает о любви трубадура, к
12 века, да,
к принцессе
французского трубадура, участника Второго крестового похода, к некой графине Триполитанской. Это легенда такая романтическая к нам, пришедшая из 12 века.
И суть этой трагедии заключается в том, что он ее любит, никогда не увидав, а в конце концов они соединяются, и в тот момент, когда они встречаются, он умирает, потому что любовь издалека была лучше, чем вблизи. И все это, конечно, связано с трубадурами и с музыкой средневековья, которая использована в опере. Все это, конечно, весьма авангардной обработки.
Авангардная Саариха, она весьма такая условная. Это такой специфический постмодернистский импрессионизм. Эта музыка больше всего обязанная французам. Вероятно, поэтому она и себя чувствует в Париже как дома. Дебюсси в значительной степени. И в еще большей степени, я бы сказал, Мессиану, который был, конечно, учителем Пьера Булеза, о котором мы недавно говорили. Но Булез – это гораздо более жесткий вариант. А вот у Мессиана это вот такая окрашенная в религиозные тона, мистическая такая музыка, и творчество Саариха именно в этом плане развивалось. У него несколько довольно успешных инструментальных концертов. Скрипичный концерт, например, Гидон Кревер музыку Саариха играет, наш с вами земляк из Риги. У нее забавная деталь. Есть парочка, по-моему, струнных квартетов. Один из них вдохновлен стихами Арсения Тарковского. Так что, видите, есть связь с Россией. Но самым на сегодняшний момент знаменитым и успешным произведением Саариха является вот именно эта опера «Любовь издалека». Она ее сочинила в 2000 году. И уже в 2003 году эта опера получила самую престижную американскую премию в области классической музыки, в области академической музыки. Это премия Гравемайера. Ее из российских композиторов получила София Губайдуллина. Но также она получила и, может быть, в области как бы классической музыки менее престижную премию, но достаточно престижную в самой Америке, Грэмми в 2011 году. Это опера как лучшая оперная запись.
Вот теперь мы увидим ее на сцене «Метрополитен».
Да, и видите, это не новое сочинение, это не премьера мировая. В общем, те люди, которые следят за современной музыкой, очень хорошо уже себе представляют, что это за сочинение, и я могу гарантировать, что у него будет успех. Потому что это такая приятная, не действующая на нервы музыки, вот так скажем.
И можно, не эпатирующая
музыка. Нет, абсолютно, и можно приятно провести время в оперном зале, и мы покажем отрывок из этой музыки, чтобы и наши слушатели могли бы в этом убедиться.
Соломон, мне кажется, что премьера такой оперы, такой компромисс между авангардом и классикой, очень характерен для тактики Гелба.
Питера Гелба, директора Метрополитен оперы.
И великого стратега оперы, который все время отбивается от обвинений в чем угодно, потому что одни его ругают за то, что он убивает классику, а другие говорят о том, что он недостаточно прививает новую музыку и, главное, не привлекает новую аудиторию.
Но главное, по-моему, обвинение в том, что он как бы топит корабль МЭЦ невоздержанными финансовыми затратами. И из этого положения он так с большим трудом как-то, по-моему, выкарабкивается.
Это, кстати, между прочим, довольно печально, потому что новую оперу будет ставить тот самый Лепаш, который чуть не обанкротил Метрополитен своей машиной.
И в своей постановке тетралогии Вагнера, где задействована эта страшная машина.
Безумных денег она стоила, и никто не знает, зачем она была нужна. Но тактика Гелба приносит и другие плоды. Знаете, я только что послушал замечательные две одноактные оперы в новой постановке, которые только что появились в репертуаре МЭТ. И мне кажется, что это именно то, что нужно. Это знаменитые оперы, которые знают и любят все. Но они поставлены так, что они созвучны нашему зрителю, зрителю моего поколения, моложе меня, но не только людям, которые, не только вот тем седым дамам, которые населяют в основном МЭТ. И то есть он пытается перебраться к новому поколению. Это две оперы, которые идут в один спектакль, это «Сельская честь» и «Паяцы». Кстати, интересно...
Они всегда идут в
один вечер. Не так-то это было с самого начала. Именно идею объединить эти две оперы в один спектакль придумали в МЭТ. Это наше нью-йоркское изобретение. И уже после этого они идут всюду в одном спектакле.
В одном пакете.
И здесь это очень здорово обыграно. Новая постановка, которую сделал сценограф и режиссер сэр Дэвид Маквикар, здорово придумана. То же самое место. И то происходит в Сицилии. Это Сицилия 19 века и Сицилия через, скажем, два поколения, послевоенная Сицилия, Сицилия 45-46 года, сразу после войны.
Да, но это обновленная.
Конечно, но интересно, что
потому что в сельской чести действие происходит приблизительно в то же самое время, как...
Конечно, конец 19 века. Но очень любопытно, что сцена та же самая, это та же площадь. Та же площадь маленького сицилийского
города. Заодно сэкономили на затратах на декорации.
Ничего подобного. Потому что декорации сильно отличаются. Если «Сельская честь» поставлена в основном поворотный круг там действует, они все время крутятся. И как написал критик «Нью-Йорк Таймс», в конце концов голова кружится уже у зрителя, все хочется только остановить поворотный круг. Все было бы хорошо, если бы найти кнопку «Стоп». И что-то в этом есть. И опера эта, она очень динамичная, она очень интенсивная, и то, что еще все актеры и певцы все время крутятся, добавляет некоторый такой истеризм в этой опере.
Раздражающий момент.
Да, а ведь надо сказать, что «Сельская честь» поставлена по рассказу сицилийского писателя Верга, был такой замечательный писатель, который написал 4 страницы, в рассказе 4 страницы. Довольно трудно даже на «Накну» оперу набрать. Но, тем не менее, это сделано. И опера, конечно, выглядит очень эффектно, но несравненно лучше поставлены паяцы, потому что паяцы, та же площадь, все то же самое, только это послевоенная бедность, это стиль итальянского неореализма, и вообще это все сошло с экрана Росселлини или Феллини, и поэтому это дивно смотрится. Бедный автобус, местные жители, все это каша, которая весело и здорово представлена в итальянском кино, она нам знакома, и поэтому паяцы, конечно, осовременены. Это опера, которая поставлена по либретто Ленкавала. На мой взгляд, она замечательно придумана. Вообще, для меня эти обе оперы напоминают, они мне больше всего рассказы Мериме. Они короткие, энергичные и очень интересные. Именно за это критики их часто ругают, потому что кажется слишком просто. Но мне не кажется. И что замечательно в этой постановке новой паяцы, это то, что там есть представление. Театр в театре. Представление паяцев. Ну, кто такие паяцы? Они же клоуны, да? И обычно эту сцену ставят очень драматически, потому что, ну, происходит же убийство на сцене, все же ужасно, да? А здесь они сделали настоящую клоунаду на сцене. Торт в лицо летит, то есть это настоящие клоуны. И это придает, конечно, трагизму и драматизму, как и придумал автор этой оперы. Театр в театре всегда создает удвоенный реализм. Когда актеры смотрят на других актеров, то мы ассоциируем себя со зрителями. Они такие же зрители, как и мы. И тогда получается, что то, что происходит в зрительном зале на сцене, приобретает настоящий реализм. Это уловка, которую придумал, конечно, Гамлет с мышеловкой, но она безотказно работает и здесь. И это делает оперу по-настоящему реалистичной. Я посмотрел оперу с наслаждением и со слезами на глазах, как и положено. Если вы не плачете на опере, то нечего туда и ходить. Но когда я вышел в фойе, там, знаете, замечательная такая есть небольшой музей Метрополитен, да-да, где выставлены всякие знаменитости, в том числе Карузо. Именно в знаменитой арии из «Паяцев» Карузо прославился больше всего. Он 100 раз спел эту арию. И придя домой, я поставил архивную запись Карузо, послушал ее и понял, что есть вещи вечные. И это одна из них.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
В этом году мы уже несколько раз как бы давали такие предварительные наметки к дате, которую будем отмечать в марте именно, а именно это 240 лет Большому театру. И именно в связи с этим юбилеем мы возвращаемся к этой теме и будем это делать, вероятно, на протяжении всего 2016 года. Сразу должен сказать, что вот эта дата, 240 лет вот, в 2016 году, она достаточно условная, потому что она была придумана в сталинское время, когда, значит, нужно было доказывать, что Россия – родина слонов. Это была такая сталинская идея, если вы помните, что...
Знаете, может быть, сейчас уже молодежь и не помнит, что это значит. В связи с этим я должен рассказать старый-старый советский анекдот. Надо написать, как разные представители разных народов пишут книгу про слонов. Немцы пишут «Видение в слоноведении», 3 тома. Англичане пишут «Слоны и охота». Французы пишут «Слоны и женщина». А как называется русская монография о слонах? «Россия – родина слонов». А потом к этому прибавили еще одно. Как называется болгарская монография? «Болгарский слон – лучший друг советского слона».
Вот это мышечное добавление первый раз сейчас услышал. Забавно. И тогда придумывались как бы русские истоки абсолютно всего. Ну, нормально. Тогда радио, конечно, было изобретено в России. И самолеты первые появились в России. Я уже не помню, как назывался этот человек, который на крыльях летал. Федька Косой там или что-нибудь в этом роде. Паровой двигатель. Все. Помните, Ползунов была фамилия, да, человека, который изобрел паровой двигатель на самом-то деле.
В школе мы так учили еще.
Да, всему, абсолютно всем изобретениям находились русские.
Причем интересно, что когда физикам нужно было пользоваться формулами, носящими имена иностранных ученых, спросили, откуда эта формула? Они говорят, всегда была. Потому что это был самый безопасный ответ.
Вот. И тогда же отодвигали, насколько возможно, вглубь даты основания всех, значит, таких исторических институций. Но тут еще была такая практическая необходимость у самих этих институтов. Дело в том, что когда объявлялся большой юбилей, там 100 лет или там 150 лет в сталинское время, или 200 лет еще лучше, то сыпался такой дождь из наград, званий. А награды и звания ведь в Советском Союзе это была вещь не пустяшная, потому что всяческие привилегии с этим давались, и денежные суммы солидные. Это была нужная для существования штука, поэтому каждая институция старалась отодвинуть дату своего рождения как можно дальше, главным образом, чтобы приблизить очередной юбилей. И то же самое было сделано с Большим театром, потому что, например, еще в первые советские годы отсчет рождения Большого театра, такого настоящего, реального, велся от 1825 года. А при Сталине, как я уже сказал, все это было отодвинуто, и на сегодняшний день, значит, мы имеем 240 лет, но московская труппа, вот, от которой ведет свою историю Большой театр, она влачила довольно скромное существование долгие-долгие годы по понятной причине. Москва не была столицей. Столицей был Петербург. Главный придворный театр находился в Петербурге. Это был Мариинский театр. И все внимание двора, ну, во-первых, самого монарха, в первую очередь, это самое главное, и двора, соответственно, и бюрократии важной, и вельмож всех важных, было сосредоточено на театре в Петербурге. А Москва, так сказать, рассматривалась уже как вторая скрипка, как говорят в таких случаях американцы, и туда даже ссылали как бы из Петербурга неугодных артистов, обвешавшие декорации, все. Это была такая театральная Сибирь. Долгое-долгое время. Но в Москве таким образом сформировалась особая аудитория. В том театре, который вот сейчас мы знаем как Большой, это была демократическая аудитория. Прямо противоположно тому, что происходило в Петербурге. И это было очень важно, потому что совсем другая как бы музыкальная культура возникла вот в Большом театре того времени. И во многом эта театральная культура особая, с таким ярко выраженным демократическим и славянофильским акцентом, потому что Москва была всегда на самом деле купеческим городом. Потом купцы сильно, когда разбогатели к концу XIX века и пошли в эту вот благотворительность, и тогда вся русская культура стала купеческой культурой. Люди сейчас этого не понимают. Понимаете, что Третьяковская галерея, Московский художественный театр, коллекция Щукина, то есть современный Пушкинский музей, и главный театральный музей Бахрушинский русский, десятки институций, они все были созданы купцами. Но уже тогда, уже в начале XIX века, основными зрителями были вот купцы, заезжие какие-то такие помещики. И там сформировалась, как я уже сказал, самостоятельная музыкальная культура, которая во многом обязана своим существованием человеку по имени Алексей Николаевич Верстовский. О нем сейчас знают немногие, а это была абсолютно незаурядная фигура. Во-первых, он был замечательным композитором, и, во-вторых, он был одним из величайших директоров Большого театра. Он на этом посту пробыл 30 лет. Я думаю, больше, чем какой бы то ни было другой директор Большого театра за всю его историю.
Не зря в истории культуры русской есть понятие эпоха Верстовского.
Да. Большой театр того времени характеризуется как эпоха Верстовского. При том, что Верстовский начинал свою карьеру в Петербурге. Он был вундеркиндом. Он в детстве уже замечательно играл на рояле, давал еще мальчикам концерты. А потом очень молодым человеком начал сочинять музыку к водевилям. И это уже делал он в Петербурге. И авторами, например, Водевили, который
писал... Грибоедов один
да,
из них был.
Представляете? Да. Не больше, не меньше, как Грибоедов. Грибоедов, Вяземский, вот такие вот люди. Он сразу попал в самое-самое, что называется, изысканное такое и рафинированное культурное сообщество того времени. Он с Пушкиным познакомился, он был с ним близок. Они даже на «ты» были. Он сочинил «Черную шаль» на стихи Пушкина знаменитые. Эта «Черная шаль» была в то время популярнее, чем, собственно, стихи пушкинские. Она обошла всю Россию. Ее пели...
Не, до сих пор поют.
Да, ее поют. Это невероятно эффектная музыка. Вот. И потом он получил назначение в Москву, как раз вот в Большой театр. И должности его назывались по-разному. При нем были другие директора. При нем, например, директором был знаменитый писатель Загоскин. Но вот тоже любопытно.
Не зря они были близки, потому что именно Загоскин ставил ему либретто для
это
его самого
еще,
знаменитого.
Да. Мы еще об этом поговорим. Но Загоскин ведь любопытно. Его все характеризуют как такого Пьера Безухова, вот Загоскин. Он был такой румяный, очкастый и чрезвычайно рассеянный. А дела при нем финансовые и административные в Большом театре шли замечательно. Загоскин, он один раз подавал, когда финансовый отчет вышестоящему чиновнику в Петербурге, он его подал вместо этого от портного счет свой. Вот такой он был. Чистый вот рассеянный с улицы бассейн.
Ботаник, как тебе
да,
говорят.
Абсолютно, да. Но дела шли замечательно. Благодаря кому? Верстовскому. Верстовский был его правой рукой, всем заправлял. Все его жутко боялись. Появление Верстовского наводило в театре. Это был большой бенц. Но он начал писать оперы в Большом, которые ставились, пользовались колоссальнейшим успехом. Одна за другой. И венцом их вот была, как вы совершенно справедливо сказали, опера под названием «Аскольдова могила».
400 представлений подряд было в Большом театре.
Знаете, он потом, Верстовский, говорил с горечью, что ему там заплатили какие-то копейки за эту оперу. Опера эта принесла в казну 1 000 000 рублей. То есть зал был в Большом забит на каждом представлении. Сюжет запутан, это все никого не волновало. Там
сюжет
были
был, несомненно, русский да. И, несомненно, был необычайно патриотический. Что самое интересное, эта опера была написана и поставлена за год до оперы «Глинки. Жизнь царя».
Вот это была катастрофа всей жизни Верстовского. Я тут ему всячески сочувствую. У меня есть такая теория, она у меня родилась как-то спонтанно в разговоре с одним моим хорошим знакомым. Мы говорили вот о Евтушенко, Вознесенском и Бродском. И о их, так сказать, судьбе. И я тогда сказал, что в сущности, вот как бы всю судьбу и Вознесенского, и Евтушенко загубила биологическая случайность – рождение Бродского. Вот представьте, что Бродский бы не родился. Весь культурный расклад был бы совершенно другим. То, что один из них, либо Вознесенский, либо Евтушенко, получил бы Нобелевскую премию, а может быть и оба они, я вам могу гарантировать, если бы не существование Бродского.
А я с вами не согласен, но об этом нужно поговорить отдельно. И поскольку сослагательное литературоведение так же увлекательно, как сослагательная история, то тему эту мы еще поднимем.
Но вот так не повезло Верстовскому с Глинкой. Потому что явление Глинки – это чудо. И чудо, и биологическая случайность. Почему вот этот вот болезненный, капризный Борчук, дилетант по сути своей, вот появился с гениальным дарованием и сочинил... Значит, «Аскольдова могила» появилась в 1835 году, а Иван... То есть, назовем его «Жизнью за царя», как она тогда именовалась. Видите, даже у меня с языка сорвался Иван Сусанин, которого, естественно, тогда ни в каком наименовании этой оперы не было. Появился в 1736 году.
Это через год.
«Жизнь за царя», да, и все. И вы знаете...
И слава первой русской оперы ушла.
Ушла. И тут же забыли. О том, что Верстовский был настоящим отцом русской оперы. Я читаю письма Верстовского своим бывшим, и не тогдашним, настоящим друзьям, князю Адоевскому, которому он очень подружился в Москве, который приветствовал появление Верстовского как оперного композитора, писал о нем очень позитивные, даже восторженные рецензии. И вдруг он переметывается, все переметнулись в лагерь Глинки, мгновенно забыли Верстовского, и Верстовский пишет, вы пишете, что с «Жизнью за царя» взошла заря русской оперы. Она взошла с моей оперы, вы что, забыли!
Да, это конечно,
вопль отчаяния.
Это, конечно, обидно, тем более, что «Аскольдова могила» – замечательная опера, которая по-прежнему ставится. И сюжет ее очень любопытен еще и потому, что сначала ведь он хотел поставить оперу о святом Владимире, Владимире Крестителе. Но по законам Российской
империи
нельзя было изображать святого на сцене.
Вы знаете, законная цензура.
Ведь это любопытно. В Японии, например, до сих пор нельзя изображать императора на сцене. И когда Сакуров с снял фильм «Солнце», где обычный человек играет императора, это до сих пор производит дикий ажиотаж в Японии, и актер, который играет императора, скрывается, потому что его могут убить ура-патриоты. Я думаю, что это ощущение такой святости, которое нельзя допускать до массовой культуры, оно сохраняется в обществах, подверженных тоталитарным тенденциям. Я помню, когда мы в школе учились, то один мальчик в первом классе, у нас были уроки рисования, он взял и нарисовал Ленина. И учительница совершенно покраснела, пришла в ужас, сказала, что запрещено рисовать детям Ленина. Я не знал, что есть такой специальный запрет.
Вот видите. Но что касается Верстовского и его как бы вот этого соревнования с Глинки, которое на самом деле погубило всю его жизнь, он совершенно справедливо указывал на то, что вот когда, наконец, оперы Глинки там с запозданием стали ставить в Большом ту же самую «Жизнь за царя», и потом «Руслан и Людмила», народ не ходил. Публика не хотела, ей эти оперы были слишком сложными. А на «Аскольдову могилу» и другие оперы Верстовского народ продолжал ломиться, они продолжали пользоваться колоссальным успехом. И самым популярным, так сказать, номером из этой вот «Аскольдовой могилы» были так называемые куплеты-торопки.
Это «Скоморох».
«Скоморох», да. Которые распевались тоже по всей России, как «Черная шаль», вот ранний опус Верстовского, так куплеты-торопки. Был такой певец Бантышев. Он всю свою карьеру построил на куплетах-торопки. Где он не появлялся, он пел куплеты-торопки. Всегда был у московских купцов и во всей провинциальной России, кроме Петербурга. Был феноменальный успех. Вот Петербург оперы Верстовского никогда так и не принял. А по всей остальной России и, конечно, в первую очередь в Москве, они пользуются колоссальным успехом. И о том, что это такое, мы сейчас вспомним, прослушав, как сам знаменитый Лемешев поет куплеты «Торопки» из оперы Верстовского «Аскольдова могила».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Денисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.